Радио «Вера» представляет.
«Прошу покорнейше», — сказал Манилов. «Вы извините, если у нас нет такого обеда, какое на паркетах и в столицах. У нас просто по русскому обычаю щи, но от чистого сердца. Покорнейше прошу». Тут они еще несколько времени поспорили о том, кому первому войти, и, наконец, Чичиков вошел боком в столовую. В столовой уже стояли два мальчика, сыновья Манилова, которые были в тех летах, когда сажают уже детей за стол, но еще на высоких стульях. При них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с улыбкою. Хозяйка села за свою суповую чашку, гость был посажен между хозяином и хозяйкою, слуга завязал детям на шею салфетки. «Какие миленькие дети!» — сказал Чичиков, посмотрев на них. «А который год?» «Старшему 8, а меньшему вчера только минуло 6», — сказала Манилова. «Фемистоклюс!» — сказал Манилов, обратившись к старшему, который старался освободить свой подбородок, завязанный лакеем, в салфетку. Чичиков поднял несколько бровь, услышав такое отчасти греческое имя, которому неизвестно почему Манилов дал окончание на «юс», но постарался тот же час привесть лицо в обыкновенное положение. «Фемистоклюс, скажи мне, какой лучший город во Франции?» Здесь учитель обратил все внимание на Фемистоклюса и, казалось, хотел ему вскочить в глаза, но, наконец, совершенно успокоился и кивнул головою, когда Фемистоклюс сказал: «Париж». «А у нас какой лучший город?» — спросил опять Манилов. Учитель опять настроил внимание. «Петербург», — отвечал Фемистоклюс. «А еще какой?» «Москва», — отвечал Фемистоклюс. «Умница, душенька», — сказал на это Чичиков. «Скажите, однако ж», — продолжал он, обратившись тут же с некоторым видом изумления к Манилову, «в такие лета и уже такие сведения я должен вам сказать, что в этом ребенке будут большие способности». «О, вы еще не знаете его», — отвечал Манилов, «у него чрезвычайно много остроумия. Вот меньшой Алкид, тот не так быстр, а этот сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, козявку, так уж у него вдруг глазенки и забегают, побежит за ней следом и тотчас обратит внимание. Я его прочу по дипломатической части. Фемистоклюс», — продолжал он снова, обратясь к нему, — «хочешь быть посланником?» «Хочу», — отвечал Фемистоклюс, жуя хлеб и болтая головой направо и налево. В это время стоявший позади лакей утер посланнику нос и очень хорошо сделал, иначе бы канула в суп припорядочная посторонняя капля. Разговор начался за столом об удовольствии спокойной жизни, прерываемой замечаниями хозяйки о городском театре и об актерах. Учитель очень внимательно глядел на разговаривающих и, как только замечал, что они были готовы усмехнуться, в ту же минуту открывал рот и смеялся с усердием. Вероятно, он был человек признательный и хотел заплатить этим хозяину за хорошее обращение. Один раз, впрочем, лицо его приняло суровый вид, и он строго застучал по столу, устремив глаза на сидевших, насупротив его детей. Это было уместно, потому что Фемистоклюс укусил за ухо Алкида, и Алкид, зашмурив глаза и открыв рот, готов был зарыдать самым жалким образом, но, почувствовав, что за это легко можно было лишиться блюда, привел рот в прежнее положение и начал со слезами грызть баранью кость, от которой у него обе щеки лоснились жиром. Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову со словами: «Вы ничего не кушаете, вы очень мало взяли». На что Чичиков отвечал всякий раз: «Покорнейше благодарю, я сыт, приятный разговор лучше всякого блюда». Уже встали из-за стола. Манилов был доволен чрезвычайно и, поддерживая рукою спину своего гостя, готовился таким образом припроводить его в гостиную, как вдруг гость объявил с весьма значительным видом, что он намерен с ним поговорить об одном очень нужном деле. «В таком случае позвольте мне вас попросить в мой кабинет», — сказал Манилов и повел в небольшую комнату, обращенную окном на синевший лес. «Вот мой уголок», — сказал Манилов. «Приятная комнатка», — сказал Чичиков, окинувший ее глазами. Комната была точно не без приятности. Стены были выкрашены какой-то голубенькой краской, вроде серенькой. Четыре стула, одно кресло, стол, на котором лежала книжка с заложенную закладкой, о которой мы уже имели случай упомянуть, несколько исписанных бумаг, но больше всего было табаку. Он был в разных видах, в картузах и в табачнице, и, наконец, насыпан был просто кучей на столе. На своих окнах тоже помещены были горки, выбитые из трубки золы, расставленные не без старания, очень красивыми рядками. Заметно было, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени. «Позвольте вас попросить расположиться в этих креслах», — сказал Манилов. «Здесь вам будет попокойнее». «Позвольте, я сяду на стуле». «Позвольте вам этого не позволить», — сказал Манилов с улыбкой. «Это кресло у меня уж ассигновано для гостя. Ради или не ради, но должны сесть». Чичиков сел. «Позвольте мне вас попотчевать трубочкою». «Нет, не курю», — отвечал Чичиков ласково и как бы с видом сожаления. «Отчего?» — сказал Манилов тоже ласково и с видом сожаления. «Не сделал привычки. Боюсь, говорят, трубка сушит. Позвольте мне вам заметить, что это предубеждение. Я полагаю даже, что курить трубку гораздо здоровее, нежели нюхать табак. В нашем полку был поручик, прекраснейший и образованнейший человек, который не выпускал изо рта трубки не только за столом, но даже, с позволения сказать, во всех прочих местах. И вот ему теперь уже 40 с лишком лет. Но, благодаря Богу, до сих пор так здоров, как нельзя лучше». Чичиков заметил, что это точно случается и что в натуре находится много вещей, неизъяснимых даже для обширного ума. «Но позвольте прежде одну просьбу», — проговорил он голосом, в котором отдалось какое-то странное или почти странное выражение, и вслед за тем неизвестно от чего оглянулся назад. Манилов тоже неизвестно от чего оглянулся назад. «Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку?» «Да уж давно, а лучше сказать, не припомню. Как с того времени много у вас умерло крестьян?» «А не могу знать. Об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика». «Эй, человек, позови приказчика. Он должен быть сегодня здесь». Приказчик явился. Это был человек лет под 40, бривший бороду, ходивший в сюртуке и, по-видимому, проводивший очень покойную жизнь, потому что лицо его глядело какую-то пухлую полнотою, а желтоватый цвет кожи и маленькие глаза показывали, что он знал слишком хорошо, что такое пуховики и перины. Можно было видеть тотчас, что он совершил свое поприще, как совершают его все господские приказчики. Был прежде просто грамотным мальчишкой в доме, потом женился на какой-нибудь Агашке-ключнице, барыниной фаворитке, сделался сам ключником, а там и приказчиком. А сделавшись приказчиком, поступал, разумеется, как все приказчики. Водился и кумился с теми, которые на деревне были побогаче, подбавлял натягло победнее, проснувшись в 9 часу утра, поджидал самовара и пил чай. «Послушай, любезный, сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?»
«Да как сколько? Многие умирали с тех пор», — сказал приказчик и при этом икнул, заслонив рот слегка рукою наподобие щитка.
«Да, признаюсь, «Я сам так думал», — подхватил Манилов. «Именно, очень многие умирали». Тут он обратился к Чичикову и прибавил еще. «Точно, очень многие».
«А как, например, числом?» — спросил Чичиков.
«Да, сколько числом?» — подхватил Манилов.
«Да как сказать числом? Ведь неизвестно, сколько умирало. Их никто не считал».
«Да, именно», — сказал Манилов, обратясь к Чичикову. «Я тоже предполагал. Большая смертность. Совсем неизвестно, сколько умерло».
«Ты, пожалуйста, их перечти», — сказал Чичиков, «и сделай подробный реестрик всех поименно».
«Да, всех поименно», — сказал Манилов.
Приказчик сказал «слушаю» и ушел.
«А для каких причин вам это нужно?» — спросил по уходе приказчика Манилов.
Этот вопрос, казалось, затруднил гостя. В лице его показалось какое-то напряженное выражение, от которого он даже покраснел. Напряжение — что-то выразить, не совсем покорное словам. И в самом деле Манилов наконец услышал такие странные и необыкновенные вещи, какие еще никогда не слыхали человеческие уши.
«Вы спрашиваете, для каких причин?» «Причины вот какие. Я хотел бы купить крестьян», — сказал Чичиков, заикнулся и не кончил речи. «Но позвольте спросить вас», — сказал Манилов, — «как желаете вы купить крестьян? Землею или просто на вывод, то есть без земли?»
«Нет, я не то чтобы совершенно крестьян», — сказал Чичиков.
«Я желаю иметь мертвых». «Как-с? Извините, я несколько тук на ухо. Мне послышалось пристранное слово... «Я полагаю приобресть мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии как живые», — сказал Чичиков. Манилов выронил тут же чубук с трубкою на пол и как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжении нескольких минут. Оба приятеля, рассуждавшие о приятностях дружеской жизни, остались недвижимы, вперя друг в друга глаза, как те портреты, которые вешались в старину один против другого по обеим сторонам зеркала. Наконец Манилов поднял трубку с чубуком и поглядел снизу ему в лицо, стараясь высмотреть, не видно ли какой усмешки на губах его, не пошутил ли он. Но ничего не было видно такого. Напротив, лицо даже казалось степеннее обыкновенного. Потом подумал, не спятил ли гость как-нибудь невзначай с ума, и со страхом посмотрел на него пристально. Но глаза гостя были совершенно ясны, не было в них дикого, беспокойного огня, какой бегает в глазах сумасшедшего человека. Все было прилично и в порядке. Как ни придумывал Манилов, как ему быть и что ему сделать, но ничего другого не мог придумать, как только выпустить изо рта оставшийся дым очень тонкой струею.
«Итак, я бы желал знать, можете ли вы мне таковых, неживых в действительности, но живых относительно законной форме, передать, уступить или как вам заблагорассудится лучше?» Но Манилов так сконфузился и смешался, что только смотрел на него.
«Мне кажется, вы затрудняетесь», — заметил Чичиков. «Я? Нет, я не то», — сказал Манилов. «Но я не могу постичь. Извините, я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать... видно во всяком вашем движении. Не имею высокого искусства выражаться. Может быть, здесь, в этом вами сейчас выраженном изъяснении, скрыто другое? Может быть, вы изволили выразиться так для красоты слога?»
«Нет», — подхватил Чичиков,
Нет, я разумею предмет таков, как есть, то есть те души, которые точно уже умерли». Манилов совершенно растерялся. Он чувствовал, что ему нужно что-то сделать, предложить вопрос. А какой вопрос, черт его знает? Кончил он, наконец, тем, что выпустил опять дым, но только уже не ртом, а через носовые ноздри.
«Итак, если нет препятствий, то с Богом можно бы приступить к совершению купчей крепости», — сказал Чичиков.
«Как? На мертвые души купчую?»
«А нет», — сказал Чичиков, — «мы напишем, что они живы, так как стоит действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов, хотя за это и потерпел на службе. Но уж извините, обязанность для меня — дело священное. Закон я не имею перед законом».
Последние слова понравились Манилову, но в толк самого дела он все-таки никак не вник и вместо ответа принялся насасывать свой чубук так сильно, что тот начал, наконец, хрипеть, как фагот. Казалось, как будто он хотел вытянуть из него мнение относительно такого неслыханного обстоятельства. Но чубук хрипел и больше ничего.
«Может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения?»
«О, помилуйте, ничуть. Я не насчет того говорю, чтобы имел какое-нибудь, то есть критическое предосуждение о вас. Но позвольте доложить, не будет ли это предприятие или, чтобы еще более, так сказать, выразиться, негоция, так не будет ли это негоция, не соответствующую гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?»
Здесь Манилов, сделавший некоторые движения головою, посмотрел очень значительно в лицо Чичикова, показав во всех чертах лица своего и сжатых губах такое глубокое выражение, какого, может быть, и не видано было на человеческом лице, разве только у какого-нибудь слишком умного министра, да и то в минуту самого головоломного дела. Но Чичиков сказал просто, что подобные предприятия или негоция никак не будет не соответствующую гражданским постановлениям и дальнейшим видам России, а через минуту потом прибавил, что казна получит даже выгоды, ибо получит законные пошлины.
«Так вы полагаете...»
«Я полагаю, что это будет хорошо».
«А если хорошо, это другое дело. Я против этого ничего», — сказал Манилов и совершенно успокоился.
«Теперь остается условиться в цене».
«Как в цене?» — сказал опять Манилов и остановился. «Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло этакое, так сказать, фантастическое желание, то с своей стороны я передаю их вам безинтересно и купчую беру на себя».
Великий упрек был бы историку предлагаемых событий, если бы он упустил сказать, что удовольствие одолело гостя после таких слов, произнесенных Маниловым. Как он ни был степенен и рассудителен, но тут чуть не произвел даже скачок по образцу козла, что, как известно, производится только в самых сильных порывах радости. Он поворотился так сильно в креслах, что лопнула шерстяная материя, обтягивавшая подушку. Сам Манилов посмотрел на него в некотором недоумении. Побужденный признательностью, он наговорил тут же столько благодарностей, что тот смешался, весь покраснел, производил головою отрицательный жест и, наконец, уже выразился, что это сущее ничего, что он точно хотел бы доказать чем-нибудь сердечное влечение, магнетизм души, а умершие души в некотором роде совершенная дрянь.
«Очень не дрянь», — сказал Чичиков, пожав ему руку. Здесь был испущен очень глубокий вздох. Казалось, он был настроен к сердечным излияниям. Не без чувства и выражения произнес он, наконец, следующие слова. Если бы вы знали, какую услугу оказали сей, по-видимому, дрянью человеку без племени и роду. Да и действительно, чего не потерпел я? Как барка какая-нибудь среди свирепых волн. Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? За то, что соблюдал правду, что был чист на своей совести, что подавал руку и вдовице беспомощной, и сироте Горемыке. Тут даже он оттер платком выкатившуюся слезу. Манилов был совершенно растроган. Оба приятеля долго жали друг другу руку и долго смотрели молча один другому в глаза, в которых видны были навернувшиеся слезы. Манилов никак не хотел выпустить руки нашего героя и продолжал сжать ее так горячо, что тот уже не знал, как ее выручить. Наконец, выдернувший ее потихоньку, он сказал, что не худо бы купчую совершить поскорее, и хорошо бы, если бы он сам понаведался в город. Потом взял шляпу и стал откланиваться. «Как, вы уж хотите ехать?» — сказал Манилов, вдруг очнувшись и почти испугавшись. В это время вошла в кабинет Манилова. «Лизонька!» — сказал Манилов с несколько жалостливым видом. «Павел Иванович оставляет нас!» «Потому что мы надоели Павлу Ивановичу», — отвечала Манилова. «Сударыня, здесь», — сказал Чичиков, — «здесь, вот где?» Тут он положил руку на сердце. «Да, здесь прибудет приятность времени, проведенного с вами. И поверьте, не было бы для меня большего блаженства, как жить с вами, если не в одном доме, то, по крайней мере, в самом ближайшем соседстве». «А знаете, Павел Иванович, — сказал Манилов, которому очень понравилась такая мысль, — как было бы в самом деле хорошо, если бы жить этак вместе, под одной кровлей или под тенью какого-нибудь вяза, пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться». «О, это была бы райская жизнь, — сказал Чичиков, вздохнувши. «Прощайте, сударыня», — продолжал он, подходя к ручке Маниловой. «Прощайте, почтеннейший друг, не позабудьте просьбы». «О, будьте уверены», — отвечал Манилов, — «я с вами расстаюсь не долее, как на 2 дни». Все вышли в столовую. «Прощайте, миленькие малютки», — сказал Чичиков, увидевший Алкида и Фемистоклюса, которые занимались каким-то деревянным гусаром, у которого уже не было ни руки, ни носа. «Прощайте, мои крошки. Вы извините меня, что я не привез вам гостинца, потому что, признаюсь, не знал даже, живете ли вы на свете, но теперь, как приеду, непременно привезу. Тебе привезу саблю. Хочешь саблю?» «Хочу», — отвечал Фемистоклюс. «А тебе барабан. Не правда ли? Тебе барабан», — продолжал он, наклонившись к Алкиду. «Парапан», — отвечал шепотом и потупив голову Алкид. «Хорошо. Я тебе привезу барабан. Такой славный барабан. Этак все будет тру-ру, та-та-та-та-та-та-та. Прощай, душенька, прощай». Тут поцеловал он его в голову и обратился к Манилову и его супруге с небольшим смехом, с каким обыкновенно обращаются к родителям, давая им знать о невинности желаний их детей. «Право, останьтесь, Павел Иванович», — сказал Манилов, когда уже все вышли на крыльцо. «Посмотрите, какие тучи!» «Это маленькие тучки», — отвечал Чичиков. «Да знаете ли вы дорогу к Собакевичу?» «Об этом хочу спросить вас». «Позвольте, я сейчас расскажу вашему кучеру». Тут Манилов с такой же любезностью рассказал дело кучеру и сказал ему даже один раз «вы». Кучер, услышав, что нужно пропустить 2 поворота и поворотить на 3-й, сказал: «Потрафим, ваше благородие». И Чичиков уехал, сопровождаемый долго поклонами и маханиями платка, приподнимавшихся на цыпочках хозяев. Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку, и когда она уже совершенно стала не видна, он все еще стоял, куря трубку. Наконец вошел он в комнату, сел на стуле и предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие. Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и, наконец, занеслись Бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки. Потом через эту реку начал строиться у него мост. Потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву, и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество в хороших каретах, где обворожают всех приятностью обращения, и что будто бы государь, узнавший о такой их дружбе, пожаловал их генералами, и далее, наконец, Бог знает, что такое, чего уже он и сам никак не мог разобрать. Странная просьба Чичикова прервала вдруг все его мечтания. Мысль о ней как-то особенно не варилась в его голове. Как ни переворачивал он ее, но никак не мог изъяснить себе, и все время сидел он и курил трубку, что тянулось до самого ужина.
Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.